Глава 15. Какой должна быть база? Семён. Лес в Подмосковье. Когда мы прибыли, оказалось, что со своими расчетами о времени в дороге из-за ее качества ошиблись не только мы. Пришлось еще минут 10 ждать и представителей агентства. За это время мы предварительно огляделись. Трехэтажный дом примерно 30 на 15 метров возвышался посредине лесной лужайки гектара на полтора и внешне выглядел готовым к заселению. Крыша, двери с двух сторон, окна — все на месте. Все полтора гектара лужайки были огорожены металлическим забором двухметровой высоты из листов металлопрофиля. Вот это уже не очень радовало. Толщина у такого металла плевая. Думаю, такой забор без проблем сможет проломить и разъяренный горилоид. Не то что те намного более серьезные враги, появление которых мы смело могли ожидать впоследствии. Вышедший из Тойоты парень с девушкой, оба одетые по-офисному, что в этой глуши выглядело нелепо, извинились за опоздание, открыли ворота и предложили приступить к осмотру помещения изнутри. Судя по всему, дом строился как будущий лесной санаторий или пансионат, потому что состоял он из 10 отдельных номеров на втором и третьем этажах. Третий этаж, очевидно, для випов, там даже в каждом номере камины были. Площадь номеров была побольше и отделка побогаче. На первом этаже было несколько больших залов, включая столовую. В одном из крыльев был расположен просторный гараж. Все хозяйственные службы, включая огромную кухню, мастерскую, в которую уже даже завезли кое-какое столярное оборудование и офисы для работников, находились в подвале. Скважина с водой была, как и резервный генератор и пара пустых цистерн под топливо для него. Что пустых, мы лично убедились, простучав их. В отдельных номерах уже даже была обстановка, на кухне гордо возвышалась хитрое оборудование из нержавейки, так что все было почти готово к началу работы, когда у владельцев что-то пошло не так, и все заглохло. И я даже мог смело догадываться, в чем причина. Скорее всего, конечно, это недавняя коронавирусная эпидемия, разорившая множество бизнесов, связанных с туризмом. Сказав агентам, что мы хотим посовещаться, я, Борис, Серега и Петька собрались в одном из номеров третьего этажа.
«Ну что, берем?» — спросил Петька.
«Думаю, надо брать», — согласился Серега. «Конечно, никаких солнечных панелей или ветряка тут нет, это минус. Но Россия не Испания. Тут такого и не приходится ожидать».
«Очевидный минус электроотопления», — высказался Борис, самый опытный из нас в подобных делах. «Будет же, что очевидно, коллапс энергосистемы, и можно будет полагаться только на собственные источники. Если не успеем установить ветряки или солнечные батареи, то, как похолодает, долго на дизельном генераторе не продержимся. Солярка кончится в цистернах, и все на этом. Я не уверен, что мы сможем комфортно завозить сюда по несколько тонн солярки каждую неделю, учитывая предстоящий хаос. Вернее, даже уверен, что не сможем. Жить тогда можно будет только в верхних номерах с каминами. Но комфорта не будет и там. Подвалы, нижние этажи превратятся в царство льда и сырости зимой, и плесени, когда все оттает по весне.
А на другом объекте есть ветряки или солнечные батареи?» — спросил я.
«Тоже нет», —
покачал головой Борис.
«Ну, тогда, думаю, надо брать этот и не тратить время на осмотр второго», — принял решение Серега, «и сосредоточиться на трех вопросах. Первый — возвести нормальный забор, за которым можно обороняться. Лучше всего из фундаментных блоков, 3,5 метра высотой. Второй — раскидать солнечных батарей по скатам крыши и подсоединить к сети или генератору. Я в этом не очень разбираюсь. Никаких ветряков ставить не будем. Нечего привлекать к нам излишнее внимание, размахивая тут огромными лопастями наполовину леса. Третий — наставить промышленных холодильников. Забить мясом и рыбой, маслом там всяким. Также консервов завести несколько тонн. Чаю, кофе, сахару и т.д. И емкости для солярки полностью заполнить. Сколько на все это понадобится времени? Потянем ли финансово?
Ясно было, что обращается он к Борису. «А сколько у нас есть времени, Сергей?» — спросил Борис уже его. «Под тот же забор, если делать на совесть, фундамент вначале надо заливать. Это пару недель, чтобы прочность взялась, если хочешь на него фундаментные блоки выставлять по 7 в высоту. Все остальное быстрее, конечно».
«Исходим из того, что времени нет от слова совсем», — покачал головой Серега. «Все может начаться вот прямо сейчас или через 2 дня».
«Тогда тоже есть варианты, как сделать высокий и толстый забор быстро, хотя и нарушим все правила, и неизвестно, сколько он простоит. Я бы рассчитывал на несколько лет, не больше».
«Этого хватит с лихвой, я думаю», — ответил Серега уверенно. «Если выстоим против монстров несколько лет, такие вопросы, как новое место жительства или восстановление разрушившегося забора, решить сможем. Далее нужно еще в каждый номер, который еще не оборудован, мебель завести. По дивану там, столу, шкафу. Плюс пару стульев. Финансово все это потянем, с учетом расходов на покупку дома».
«Возьмем дом в аренду. Хозяева ни в коем случае не против. За все, что ты наметил, предложу двойную оплату и хорошие бонусы за скорость. Тогда работа будет кипеть даже ночью при свете прожекторов», — ответил Борис. «Я бы еще предложил лес свалить на 50 метров вокруг забора», — высказался и я. «А то сейчас не проблема, подбирайся к самому забору незаметно и сваливайся хозяевам прямо на голову».
Серега согласно кивнул и посмотрел на Бориса.
«Тоже не вопрос. 2 мощных бульдозера и несколько часов времени», — ответил Борис. «Выглядеть, конечно, все будет варварски, но местность расчистим. А сваленный лес можно на дрова порубить для каминов на верхнем этаже».
«Тогда нужно все оформлять и приступать к работе», — подвел итоги обсуждения Серега. Решать вопросы по аренде мы отправили Бориса, сами стояли в нескольких метрах. Видно было, как обрадовались представители агентства, когда узнали, что мы берем объект. Видимо, нехило им проценты за успешные сделки полагаются. Борис договорился с ними, что все документы от лица фирмы с ними подпишет его заместитель в Москве, как только они завезут их ему в офис. Едва машина отъехала, закипела работа и у нас. «Так, народ, поднимаемся на 3-й этаж, выбираем себе по номеру, обустраиваемся», — скомандовал Серега. «На все дела 15 минут. Затем собираемся в столовой на 1-м этаже, перекус бутербродами и идем в лес 3 группами. Надо развиваться, монстры заждались».
«Мне сейчас нужно будет сделать море звонков. Так что я пока останусь в корпусе», — предупредил Борис.
«Ясное дело», — согласился Сергей. «Обустройство базы в приоритете. Если что понадобится от кого из нас, говори».
«Думаю, наемные конторы справятся», — сказал Борис, доставая ежедневник и телефон. «Разве что понадобится обеспечивать безопасность рабочих во время строительства. Эксцессы со съеденными монстрами людьми нам ни к чему».
«Это сделаем», — пообещал Серега. «Устроим ночные дежурства для команд по очереди. Будем использовать квадрокоптеры для мониторинга».
«Все, давайте»,
— сказал Борис и набрал 1-й номер. Удаляясь, мы услышали что-то про двойные тарифы и уникальную возможность заработать, если поторопиться. Перед отправлением всех 3 групп на охоту Серега убедился, что все использованные аккумуляторы поставлены на зарядку. Оставшихся заряженных аккумуляторов хватило каждой группе на 2,5 часа беспрерывных действий. Договорились встретиться на базе через эти 2,5 часа для короткого отдыха и обмена аккумуляторов на заряженные. Разбили лес на сектора, в которых должна работать каждая группа. Последнему Серега уделил особое внимание, строго-настрого предупредив всех не заходить в чужие сектора во избежание дружественного огня. Женщинам и детям пришлось объяснить, что это ситуации, в которых союзники путают своих друзей с врагами и открывают по ним огонь. Медицинский комплекс остался у группы «Альфа», учитывая фактор раненой Ларисы, у которой скоро должен был закончиться период обезболивания. Какими ощущениями этот конец обезболивания будет сопровождаться, никто понятия не имел. Поэтому решили, что отдать комплекс именно Альфе будет разумно. Чтобы в случае необходимости приборчиком могли воспользоваться и члены других групп, Альфу пустили посредине между нашей группой и Омегой. На всякий случай в каждой группе оставили по одному смартфону с включенным звуком для экстренной связи. Мало ли что. Охота на монстров вовсе не была безопасным занятием для развлечения. Наконец все разошлись, квадрокоптеры взмыли в небо и разлетелись справа и слева. «Вижу горилоида в 200 метрах слева», — тут же доложил я.
«Предположительно, пятно вам 150 метров справа», — тут же отозвался Петька.
Куда идти, никаких сомнений не было. Пятно вамп, если это действительно оно, никуда не денется. А вот горилоид может куда-нибудь и свалить, и лови его потом после этого. Переглянувшись, мы хором крикнули «Ура!», чтобы иметь уверенность, что горилоид нас услышит, если еще вдруг по какой-то причине не засек. Оказалось, что действительно не заметил. Камеры квадрокоптера показали, что, услышав наш крик, он вначале замер, а потом тут же рванул к нам. То ли охотился перед этим на какую другую дичь и увлекся, то ли ветер дул от него к нам, и он не мог нас учуять. Но факт, что он нас не засек, пока мы сами этого не захотели. А вот когда засек, попер на нас как танк, что для него, конечно, плохо кончилось. Грохнув его и облутав, убедились в причине такой наглой бесхитростной атаки. По отчету бедолага оказался 1-го уровня. В этих глухих местах, видимо, никак не мог развиться. Ни людей, ни собак тут точно не было до нашего появления. А мы понятия не имели, могут ли монстры грейдиться, заваливая лосей или, скажем, оленей. Петька, правда, предположил, что очень низкий уровень может быть связан с тем, что горилоид только что попал на землю, еще и шанса не имел апгрейдиться, сразу угодив в нашу ловушку. Ну что же, это тоже возможный вариант. Грейд с него составил 2 зарядов на силу и гибкость. На силу отдали мне, на гибкость отложили на обмен. Вернулись, чтобы захантить пятно вамп, но вот сюрприз. На месте, где его впервые засек квадрокоптер, того не оказалось.
«Блин, похоже, это склад был, а не пятно вамп», — расстроился Петька. «Жаль. Знать бы, что это скат, надо было бы его хантить первым. Сделал бы знатного некропета».
Мы с Серегой были с ним согласны. Из всех его петов скат был действительно самым полезным. Быстро и высоко летает, атакует электрическим разрядом неожиданно сверху. Чудо, а не некропет. Поэтому решили поискать сбежавшего ската потщательней. Мало ли, не успел далеко свалить. Поиск неожиданно быстро увенчался удачей, но немного сомнительный. Скат внезапно спикировал на Серегу из кроны дерева, которую квадрокоптер Петьки только что счел безопасной. Только мой окрик, когда я заметил что-то подозрительное в воздухе, спас Серегу от прожарки мозгов. В последнюю секунду он вскинул фризер и проморозил центр ската, лишив его прежней мобильности, а сам тут же отпрыгнул к нам. Дальше все было уже делом отработанной техники. Еще одна атака фризером, заставившая ската еще больше сбросить скорость, а дальше уже моя пуля ударила в один из островков льда в центре монстра, разнося промороженный кусок плоти вдребезги.
Я намеренно не стрелял до того, как скат замедлится. Прекрасно знаю, что просто попасть в ската смогу. Мишень достаточно большая. Но серьезный ущерб. Моя пуля наносит, только попадая в пятно заморозки от фризера. А попасть в пятно я смогу только, когда скат сбросит скорость в несколько раз. Снайпер из меня пока что еще никакой. Добили ската. Облутали. Получили. Заряд. Плюс 3 к регенерации. Заряд. Плюс 3 к интеллекту. Петька возмутился.
«Да что это такое? Откуда они все лезут? Что грилует, выскочивший недавно на группу Альфа? Что этот скат сейчас? Не было ничего на экране квадрокоптера, даже и пятнышко. Не то что целого ската, когда я обследовал это дерево. Мне это тоже не нравится», — поддержал я Петьку. «Предлагаю тщательно исследовать каждый подобный случай. А то пугает мысль о том, что монстры могут временно включать тепловую незаметность. Тогда гибель одного из нас — лишь вопрос времени».
«Хорошая идея», — согласился Серега. «Давайте тогда начнем наше исследование именно с этого дерева. Подгоним 2 квадрокоптера и как следует прочешем крону».
Мы с Петькой подняли пульт и перевели квадрокоптер из автоматического режима в управляемый. Разгадку внезапного появления ската нашел сам Петька.
«Тут дышь его в качель!» — раздосадованно сказал он. «Да там же огромное дупло! Тварь прекрасно пересидела там мой квадрокоптер. Он же не может засечь ее сквозь пару десятков сантиметров древесины. А потом внезапно атаковала нас.
То ли разумная и хитрая, то ли просто везучая».
«Ну, шибко везучей я ее назвать не могу, конечно», — сказал я. «Но определенное облегчение испытываю. Теперь хоть все понятно. Интересно, а горилоид, что напал на мать Сереги, что в берлоге медвежьей в кустах сидел? То ли в заброшенной, то ли медведя предварительно задрал?»
«А запросто», — согласился Серега. «Ну, что сказать, надо удвоить бдительность. Ни дубла, ни берлоги нам действительно не просветить. Значит, осторожность и еще раз осторожность. Петька, так ты не крапета подымать будешь?»
«И то правда», — спохватился Петька. «Что-то я заболтался и совсем забыл про дело».
Петька быстренько поднял некропеты из ската, и мы двинулись дальше. Больше подобных неприятных эксцессов до истечения срока нашего короткого похода не было. Грохнули еще 2 горилоидов и 2 пятна вампа. Получили за них полезный лут. Элемент походного гамака BA-42 уровня «Новичок». Один из 2 необходимых элементов для получения походного гамака BA-42. Конфигуратор для апгрейда любого боевого робота на 1 уровень. Руна Q. Предмет для усиления оборудования или оружия. Самой сильной комбинацией является 6 одинаковых рун. Внимание! Возможно повреждение усиливаемого предмета. Заряд плюс 2 к реакции. Заряд плюс 3 к эмоциональной устойчивости. Заряд плюс 5 к силе. Заряд плюс 4 к ловкости. Заряд плюс 4 к выносливости.
Руны мы до этого еще ни разу не получали, поэтому общупали и осмотрели новинку со всех сторон. Небольшой кругляшок никакой другой информации о себе так и не выдал. Серега поднес его к своему фризеру. Тут же выскочила надпись над руной.
«Хотите усилить оружие руны Кью?»
«Нет», — поспешно ответил Серега, отодвигая руну, и объяснил нам.
«Усиливать так уж полной комбинацией из всех 6, и только то оружие или оборудование, у которого возможен максимальный грейд. А мы ж сейчас без понятия даже системы градации для грейда».
Мы с Петькой согласились с его точки зрения. Правда, меня еще тревожила ситуация с возможностью повреждения предмета. Надыбаешь какую крутую штучку, захочешь ее улучшить этими рунами, а она накроется медным тазом. И зачем тогда вся эта возня? На Серегин мобильный не звонили, так что мы возвращались с надеждой, что у двух других групп все в порядке. Так и оказалось. Мы сразу провели брифинг, на котором поделились опытом внезапных атак из убежищ наподобие дупл. Рекомендовали особое внимание уделять большим деревьям, в дуплах которых может укрыться скат, и всяким оврагам, в которых за неровностями грунта могут прятаться от тепловизора горилоиды. После этого мы снова отправились на охоту. Борис все еще не мог с нами отправиться. Либо он сам звонил, либо, если он заканчивал звонок, ему тут же звонили. Мы понимали, что прямо сейчас он раздает срочные заказы на десятки тысяч долларов, оперативность исполнения которых может прямо повлиять на наши шансы выжить в новом мире. И дергать его без толку не хотели. Поменяли аккумуляторы, установив отработавшие на зарядку, и отправились. Теперь к каждому крупному дереву мы относились с большим почетом и облетали тщательно крону квадрокоптерами в поисках дупл и постоянно озирались на них, когда проходили мимо. Когда через 2,5 часа мы вернулись к дому, налицо были большие изменения. От прежней тишины и уединенности не осталось и следа. Первую группу людей в спецовках мы встретили еще за воротами. Они рассматривали деревья и натягивали белую ленту в 50 метрах от забора, видимо, отмечая для бульдозеров зону расчистки. Они сначала напряглись, увидев нас с оружием и пультами от квадрокоптеров. Но мы заулыбались и спросили, не видели ли они две другие пейнтбольные команды с таким же оружием, что моментально их расслабило. «Нет, не видели». Похоже, мы вернулись первыми. Еще 2 мужика лазило по крыше, что-то там рисуя мелом. Опять же, как мы могли догадаться, места для размещения солнечных батарей. А сам Борис ходил еще с 3 мужиками в костюмах вдоль внутренней стороны забора, что-то им втолковывая. Так я увидел, как работает очарование больших сумм денег в умелых руках. Стало даже немного грустно. Все деньги, что эти люди заработают на щедром заказе Бориса, скоро станут просто бумагой, причем даже менее востребованной, чем туалетная. Кому они нужны с их жесткостью и небольшими размерами купюр? К нам подошел несколько утомленный Борис.
«Значит так», — начал рассказывать он нам о новостях в области нашего обустройства. «Все работы по монтажу и подключению солнечных панелей завершат завтра. Тоже с мебелью. А топливо для генератора заведут с утра. Пусть будет на всякий случай. Запас никому еще не мешал. Что касается забора, то тут придется идти нестандартным путем. Если бы не срочность, я бы ни за что им не шел, но у нас нет времени сооружать каркас под бетонный фундамент, заливать его и ждать, когда он застынет. Поэтому строить будем максимально быстрым, хоть и варварским способом. Вначале по кругу пройдет мощный бульдозер, который снимет верхние 0,5 метра плодородной почвы. Затем с кранов будут укладывать в получившуюся траншею по 2 в ряд фундаментные блоки, а на них одна на другую плиты перекрытия с перехватом, пока не выйдем на высоту в 3,5 метра. Купил достаточно дешево большую партию, которую запороли на одном из заводов. Для перекрытия они теперь не годятся, а для наших целей самое то. Толщина забора будет 1,20 метра. Поверху можно будет вдвоем рядом прогуливаться. 3,5 метра высоты хватит? Ты же столько, Сергей, предлагал.
«Надеюсь, да», — ответил Серега. «Забор из бетона 1,20 метра толщиной круто. Я на такое и не рассчитывал».
Борис кивнул, но пояснил. 1,20 метра не везде будет. Плиты перекрытия делают с пустотами, чтобы и бетон экономить, и возить, и монтировать их легче было.
Но думаю, что и пулеметная пуля не сможет пробить такое ограждение насквозь. Не то что пистолетная или автоматная. При темпах работы 24 часа в сутки и с привлечением 3 кранов должны успеть возвести за 35-40 часов. Начнут уже вечером, будут стараться. Премии обещал грандиозные. Сразу скажу, со сделанным на скорую руку фундаментом простоит такой забор без перекосов может год, может два. Потом земля начнет проседать, и заборчик наш поведет в стороны. Сразу не должен обрушиться, но дыры и перекосы из-за работ не по технологии появятся. С этим ничего не поделаешь.
«Ладно», — сказал Серега. «Как и говорил раньше, если уцелеем год или два, по идее сможем себе обеспечить что-нибудь более серьезное в плане безопасности. Хотя, а что? Если полить эти фундаментные блоки бетоном перед тем, как на них плиты фигачить, может, тогда фундамент получится понадежнее и вести его меньше будет?»
«Это фактор времени», — покачал головой Борис. «Думал над этим. И даже над тем, чтобы забор сделать покрепче, что жидкого бетона можно и под каждую новую плиту подливать. Они тогда поприлипают покрепче друг к другу. Монолит не получится, конечно, но крепче станут однозначно. Если устроит, что скорость сооружения забора упадет, тоже организую. Понадобится еще часов 8-10 дополнительно. Главное, чтобы бетоновоз где-нибудь на подъезде к объекту не застрял и все не перекрыл. Штуки они неуклюжие».
Мы с Серегой и Петькой переглянулись. «Лучше с бетоном, раз будет надежнее и крепче», — выразил Серега общую мысль.
«Далее»,
— продолжил Борис, подтвердив кивком, что принимает наше пожелание.
«Ворота будут распашного типа. 4 метра шириной, двустворчатые. Нашел одно оборонное предприятие. Снабжает военные объекты особо прочными воротами. Привезут завтра. Толщина 15 сантиметров нержавеющей стали. Электропривод с возможностью ручного открытия и закрытия. Танк, наверное, сможет выбить, но бронетранспортер ни одного шанса. Ну и идея, что танком можно пробить, мне не понравилась. Поэтому проконсультировался с одним отставным спецом по защите объектов. Он даст схему размещения фундаментных блоков перед воротами, при которой и танк не сможет их выбить. Выложим блоки так, чтобы он разогнаться не мог. Но это уже после установки ворот».